как говорить с людьми о реформах, которые происходят в стране, как объяснять то, что происходит, и почему делать это важно. Мы поговорим об этом с исполнительным директором офиса, вот сейчас пытаюсь сходу перевести слово в проваджение, офиса внедрения реформ, Антоном Ященко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, то, что происходит сейчас, оно происходящее, наверное, в каждой семье воспринимается по-разному. Для каждого человека это какая-то разная реальность. Но как это все сопоставить на уровне страны, на уровне медиапространства и вывести в единое поле? И нужно ли это единое медиаполе? Нужно ли говорить и объяснять в каком-то одном общем ключе? Как вы считаете?
Я не эксперт в коммуникациях, но по долгу службы, из-за того, что приходится заниматься не только организацией, планированием, но и внедрением реформ, коммуникация является очень-очень важной составляющей. Поэтому короткий ответ, конечно, коммуницировать нужно, и чем больше, тем лучше. Я сам сталкиваюсь иногда с такой проблемой объяснения тех или иных реформ для своих родителей. Они, честно говоря, слабо понимают, чем я занимаюсь, и когда насмотрятся телевизора, то после этого там, на выходных начинают меня пытать. Ну что же, как же мы будем жить и к чему приведет те или иные действия правительства? И вот как раз на них я и практикую навыки коммуницирования реформ, сложных реформ с населением. Простого ответа нет. Я думаю, что очень важно различать аудитории, с которыми идет коммуникация. Это не значит, что одной аудитории, например, населению, можно что-то говорить, а там международным партнерам нет. Нет. Я имею в виду другое. Я имею в виду, что контекст, степень детализации этих объяснений должна отличаться. Например, с представителями международных организаций нужно рассказывать в более комплексно, показывать, как это влияет на другие составляющие реформ, как та или иная их поддержка, в том числе финансовая, отразится на экономическом развитии страны, либо на каких-то социальных моментах. Если мы говорим про население, то, конечно, очень сложно объяснить, например, человеку, который живет даже не в Киеве, где-нибудь в селе, почему же такие баталии ведутся в Киеве насчет реформы нефтегаза? Почему же система корпоративного управления это такое важное, и никто не говорит столько о пенсиях, например? С этим нужно еще очень много работать, и, собственно, этим и занимается наш офис в том числе.
Из вашей практики объяснения реформ родителям, что сложнее всего дается к объяснению? Социальный блок, экономический?
Мне кажется, экономический. С точки зрения объяснения каких-то решений социальных, мне кажется, там достаточно все просто. То есть, а вот как объяснить, почему необходимо внедрять независимый наблюдательный совет в государственных компаниях, и как это в итоге через год или два отразится на государственном бюджете, на в том числе размере финансирования на какие-то социальные проблемы. Вот здесь это расстояние, эта вот связь, она намного длиннее, поэтому ее приходится разделять на мелкие составляющие, объяснять каждый из элементов.
Странно, мне казалось, что это наоборот самое простое, и социальный блок объяснить намного сложнее, потому что объяснить связь красной пасты и отсутствие красной пасты и изменений в сфере образования с тем, что мы получим на выходе через 20 лет, мне кажется, намного сложнее. Я вот из своей практики, как это происходит, допустим, в первом классе, куда ходит моя дочка, не все родители это понимают.
Нет, безусловно, вы правы. Можно найти очень много примеров неправильных коммуникаций, они есть, и я считаю, что нужно признавать и ошибки, и иногда из-за нежелания политиков признать ошибки, в том числе и в коммуникациях, нам не удается как-то быстро улучшить ситуацию с коммуникацией реформ, потому что У нас в обществе как-то не принято признавать ошибки, особенно публично, и говорить о том, что вот, да, действительно мы ошиблись, вот сейчас мы что-то изменим по-другому. Вот, но...
Ну, у нас принято оценивать происходящие реформы, в том числе критериями «зрада перемога». Последние 3 года так принято. Почему-то это, наверное, уже так даже устоялось, устаканилось, эти мемы фейсбучные. Но, тем не менее, я думаю, что к тому, что происходит в некоторых сферах, применить критерии «зрада перемога» сложно, потому что процессы еще не завершенные, и результатов каких-то глобальных, таких ощутимых для каждого там не всегда можно найти. Что делать?
На мой взгляд, вот как раз разделение на черное и белое, зрада и перемога, это вносит большой риск в том, что мы пытаемся упростить сложные проблемы для общества. И это играет на руку популистам. Поэтому очень легко поставить хэштег «зрада» на действительно какое-то правильное решение, кинуть какие-то популистические левые лозунги и забить информационное поле в отношении очень полезных и необходимых реформ. Поэтому я за то, чтобы не упрощать, и лучше заблаговременно, детально объяснять сложные проблемы. И это делается не только на эфирах, это делается на специализированных площадках, это может быть экспертное обсуждение, потому что, как правило, сложные реформы, и по собственному опыту могу подтвердить, что сложные реформы практически невозможно донести до общества, которая не очень доверяет власти. Поэтому эти вещи должны доноситься экспертным сообществом, бизнес-сообществом, предпринимателями. И вот в этой части вот сейчас идет активная работа. То есть, если вы обратите внимание, то ну, за последние 2 года уж точно мы видим огромный прогресс в части коммуникации и вовлечения экспертов и вообще общества в принятие решений. Но даже возьмем последние 2,5 года, практически все значимые решения принимались так или иначе после обсуждений. Будь то налоговая сфера или другие вещи, практически еженедельное заседание, обсуждение, объяснение инициатив экспертам, которые, в свою очередь, потом могут объяснять эти вещи на эфирах или в печатных изданиях, или в социальных сетях.
Я напомню, что в нашей студии Антон Ященко, исполнительный директор Офиса внедрения реформ. Скажите, а с какими реформами вы сейчас работаете? Вот, и что такое Офис внедрения реформ?
Ну, он называется «Офис реформ» при Кабинете министров Украины. Юридический статус его – консультативно-дорадчий орган. И это профессиональная команда проектных менеджеров, которые занимаются, главная задача которых – помочь правительству, Кабинету министров в организации, планировании и впоследствии координации исполнения этих реформ. Офис, который работает при Кабинете министров Украины, появился не первым. До этого подобные организации были созданы в некоторых пилотных министерствах, в частности, в Министерстве финансов Украины, в Минагрополитике.
В Минобороны.
В Минобороны, в Мининфраструктуры и сейчас в Министерстве экономики и Минрегионе. И для того, чтобы не было дублирования функций между этими организациями, а все это называется новая архитектура реформ, для того, чтобы не было дублирования между разными офисами, наша организация занимается так называемыми горизонтальными или там кросс-министерскими, как мы их называем, реформами. Например, реформа государственного управления. У нас нет единственного министерства, которому можно поручить эту реформу. Здесь необходимо прямое вовлечение лидерства премьер-министра и реализация этой реформы во всех других органах исполнительной власти. Что касается каких-то отраслевых вещей, например, те реформы, которые реализует Министерство финансов, у нас нет даже экспертизы в этом и нет профильных специалистов, которые могут сопровождать ту или иную реформу. В настоящее время мы больше всего уделяем внимание реформе государственного управления.
Ну вот в понимании, наверное, общества, в том, как все это выглядит, в том числе, возможно, в телевизоре, в Фейсбуке, то, что происходит в режиме ручного управления. Ну вот и те, кто говорят о реформах в таком популистическом ключе, в их объяснении, интерпретации тоже все зависит от людей, которые делают реформы. Это хорошо или плохо? И на самом ли деле все зависит от людей?
В конечном итоге, да. Будь то политик самого высокого уровня или главный специалист министерства, через которого проходит проект нормативного акта, и от анализа и резолюции которого зависит дальнейшее его прохождение, попадет он на заседание Комитета министров или нет. Безусловно, как в любой организации, в любой команде есть лидеры реформ, есть более умеренные, консервативные там, представители команды. Но как раз в последние 3 месяца наш офис в том числе занимался запуском реформы госуправления, которая должна внести большую системность и усилить кадровый и не только кадровый потенциал государственной службы. Что я имею в виду? Простым языком, действительно, многие вещи удавалось реформировать на каком-то усилии некоторых команд. Это могли быть буквально 5-6 человек, волонтеры, представители в министерстве и там один там, замминистр. И это неустойчивая конструкция. В настоящее время правительство утвердило 3-летний план действий правительства, кстати, над которым мы также очень усердно работали. И для того, чтобы реализовать такой масштабный объем работ, необходимо усиливать сам корпус государственной службы. Мы не можем рассчитывать на малочисленные команды, волонтеров, каких-то внешних экспертов. Мы должны повышать качество государственного управления, мы должны повышать профессионализм государственной службы. И для этого есть определенные шаги, стратегия, планы. И буквально вчера, если не ошибаюсь, позавчера, в среду, правительство протокольным решением дало старт этой реформе, и в ближайшее время 10 пилотных министерств и секретариат кабинета министров пройдут вот этот путь реформирования, реорганизации.
Как это будет выглядеть на практике?
Что именно? Сам путь или конечный результат?
Да, сам путь.
Сначала будет проведен функциональный анализ в министерствах. То есть будет приниматься решение о том, какие функции должны остаться в этом министерстве, некоторые из них должны быть переданы в другие министерства, а некоторые, я надеюсь, большинство и очень большая часть будет просто отменена. Это позволит нам в том числе влиять на численность в государственной службе, в конкретных министерствах и более эффективно реализовывать отраслевые политики. А второе, на базе этого анализа будет изменена организационная структура этих министерств и утверждено новое положение о них. И организационная структура будет изменена достаточно сильно. Мы базируемся на опыте европейских стран, и простыми словами это отразится в укрупнении департаментов, которые будут заниматься анализом и формированием политики. Все остальные подразделения будут сгруппированы в так называемый секретариат, это допоміжні функції, это управление кадрами, бухгалтерия, это інші, от вот этих департаментов по формированию политики. И третья важная составляющая в изменении структуры — это создание методологических департаментов, которые будут обеспечивать устойчивость этих изменений в министерствах. Они будут основными методологами, основными идеологами этой реформы в каждом из министерств. Это делается для того, чтобы повысить роль руководителей этих отраслевых департаментов и тем самым помочь разгрузить профильных заместителей министров для того, чтобы эти люди при смене правительств, при смене власти, они оставались и существовала некая последовательность в реализации отраслевых политик.
Скажите, а сколько времени займет это нововведение?
Согласно плану, первые 9 пилотных министерств должны пройти вот этот путь, который я описал, к осени этого года. И что самое важное, ведь сама реформа представляет собой изменение процессов, структур и людей. И если я уже озвучил первых два элемента, то то, что касается людей, это то, что премьер озвучил на заседании правительства, и после этого министр кабинета министров коммуницировал в прессе. Мы говорим примерно об 1000 или 1200 позиций на государственной службе, для которых будут выставлены более повышенные требования к выполнению функции, для которых будут проведены дополнительные конкурсы с привлечением независимых рекрутмент-компаний, и на которые мы рассчитываем привлечь профессиональные кадры. Но стоит обратить внимание, что не будет существовать запрета для участия существующих государственных служащих, но они должны будут пройти вот этот конкурс по новым правилам, новым процедурам. Они будут все-таки сложнее, чем действующие.
Я вот хотела бы сказать нашим слушателям, что такая тема в нашем эфире возникла благодаря серии брифингов в кризисном медиацентре, mm-hmm. где о том, как говорить с людьми о реформах, говорит много людей. То есть mm-hmm. вы вчера не один были на брифинге. Скажите, это наталкивает меня на такую мысль, вот как много, какой пул тех, кто готов быть публичными адвокатами реформ и рассказывать просто и понятно, что происходит.
Вы имеете в виду в правительстве или в целом?
В целом, в обществе.
А, в обществе. Мне кажется, что... Я начну, наверное, с комментариев, как это работает в государственной службе, в госаппарате. Мне кажется, что за последние 10 или даже больше лет нам так и не удалось отойти от такой советской традиции, советской модели коммуникации, когда мы просто информируем. Только в некоторых министерствах, а также там, в аппарате премьер-министра, у президента Украины, пресс-службы работают очень профессионально, когда они не только информируют, но и объясняют, и вовлекают. Потому что коммуникация — это не только пресс-релиз, где сухими какие-то факты выставили на сайт и забыли. Правильная коммуникация, эффективная коммуникация — это объяснение и вовлечение тем, кому ты объясняешь. Поэтому... Опять же, возвращаясь вот к этой программе правительства, утвержденной до 2020 года, только на 2017 год, там, по-моему, 600 мероприятий. Это явно не все мероприятия, которые нужно выполнить. Это там самые важные. Обращая внимание на такой объем задач, мы понимаем, что только политиков, только министров и замминистров недостаточно для того, чтобы коммуницировать эти изменения. Поэтому, безусловно, нам нужно вовлекать как уровень руководителей департаментов. Я очень рассчитываю, что руководители вот этих новых департаментов, для них также будут выставлены требования к коммуникации тех политик, не только реализованных решений, принятых решений, но и будущих решений, которые они планируют принять в течение года. И, с другой стороны, нам нужно вовлекать все больше и больше независимых экспертов, представителей бизнес-ассоциаций, частных предпринимателей для того, чтобы объяснять влияние тех или иных изменений на жизнь украинцев.
Если бы вы оценивали уровень доверия к реформам, вот не как чиновник, не как гослицо, как просто рядовой украинец, как вы его чувствуете?
Что именно?
Уровень доверия.
К чему?
К реформам.
К реформам. Ну, во-первых, я не госслужащий, я не являюсь госслужащим.
Вам уже легче.
Да, в некоторой степени. Я думаю, что, конечно, общество уже устало. Находясь в процессе реформирования практически с самого начала 2014 года, мы подходим к трехлетнему рубежу бесконечных изменений. Практически во всех сферах жизни, начиная от платежек за электрическую энергию и газ и заканчивая, как вы сами привели пример, каким-то изменением в начальной школе. От такого количества изменений любое общество, не только украинское, может устать. И в этом есть большая проблема. Поскольку те реформы, которые нужно провести в Украине, и об этом говорят и международные советники, работающие с премьером и с президентом, и независимая экспертная организация, мы еще не прошли точку невозврата, когда даже те реализованные реформы, которые сейчас есть у всех на слуху, реформа полиции, реформа публичных закупивель Прозора или другие такие вещи, мы еще не прошли точку невозврата. То есть есть риск того, что это все может откатиться назад. И вот в этом есть некий риск, что общество уже устало и, в принципе, устало от любых изменений.
И контролировать другой... устало.
В том числе, конечно. И с другой стороны, мы только, ну, может, не в начале пути, но работы еще очень много. Ну, говоря за себя, я могу сказать, что в том числе поэтому я пошел присоединиться к команде Офиса реформ. До этого я возглавлял аналитический центр, экспертно-аналитический центр. Я просто понимал, что если я могу быть полезен правительству и там каким-то отраслевым министерством в реализации конкретных дел, не в рекомендации что-то сделать, а сесть с ними за один стол, что-то спланировать и что-то сделать руками, это вот и сподвигнуло, в том числе, меня лично заниматься этой работой.
То есть, перефразируя, тем, кто двигает реформы, нужна свежая кровь снова?
Очень нужна. И в том числе, почему и появилась новая архитектура реформы, о которой я говорил, а это именно вот проектные офисы, которые работают при министерствах. Потому что и международные наши партнеры, доноры, а именно Европейский Союз, а в Украине это делегация Европейского Союза, Европейский банк реконструкции и развития, они после консультации с правительством пришли к мнению, что для того, чтобы привлечь новую кровь, свежую кровь людей, которые мотивированы делать изменения, нужно предложить массу усилий. И поскольку государственный бюджет в настоящее время не позволяет повысить заработные платы на государственной службе, чтобы она стала конкурентной сразу, для этого и были вот созданы эти офисы. И ожидается, что большая часть людей, которые сейчас в них работают, после того, как они помогут реформировать эти же министерства внутри, помогут избавиться от каких-то ненужных функций, они смогут сэкономить определенные финансовые ресурсы для того, чтобы поднять зарплату, и потом они перейдут на государственную службу.
Что ж, спасибо большое, что объяснили нам эти вещи. Антон Ященко, который является исполнительным директором Офиса внедрения реформ, мы говорили о том, почему важно объяснять людям, что происходит,